прошу ответить на вопрос. Братья, адвентисты соблюдают субботу и говорят, что Господь не отменял эту заповедь. Но вообще, если коротко вот так сказать наше отношение к Ветхому Завету, ну, самое лучшее, что я слышал, и так оно у меня в сердце отложилось, и так оно действительно есть в Слове Божьем. Те заповеди из Ветхого Завета, которые необходимы нам сегодня, они повторены в Новом Завете. Они повторены. Христос не то, что Он говорит, я не пришел нарушить или отменить. Они в Новом Завете повторены. Давайте вспомним. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Это заповедь повторена в Новом Завете. Повторена, да? Но я не буду все подряд повторять. Почитай отца и мать, повторяется. Повторяется. Не убей. Повторяется. Может быть, не этими словами, да, не кради. Повторяется. Не завидуй. Повторяется. А вы назовите мне стих, где повторяется заповедь о субботе из Нового Завета. Господин, суббота – это же не повторение заповеди. Эта заповедь, она, ну, как повеление, она не повторяется в Новом Завете. Ну, там речь идет не о субботнем дне, там вообще идет речь о покое, да. Поэтому, братья, вот эта заповедь, она в Новом Завете не повторяется. Иногда мы впадаем в такое искушение, чтобы убедить кого-то, берем из Ветхого Завета и говорим вот так и так. Все, что нужно, все в Новом Завете повторено. Если в Новом Завете написано, что одеваться как прилично святым, то человеку, у которого совесть и сердце правильны перед Богом, для него это достаточно. И не надо из Ветхого Завета какие-то аргументы приводить. Все, что нужно, оно все в Новом Завете есть.
Я дополню, братья, только с другой стороны. Вот в Ветхом Завете за несоблюдение закона, вот именно субботы, наказание. А вот в Новом Завете, вот если просмотреть все группы грехов, где перечисляются в Новом Завете, в посланиях, там ни в одном месте нету, чтобы к греху отнесли. Нарушишь субботу, Царство Божие не наследуешь. Нету нигде, братья.
Еще один вопрос, хотя я не совсем пойму, в чем тут. Свидетели Иеговы, вопрос переливания крови.
Ну, иногда возникает вопрос, можно ли сдавать кровь. Действительно, иногда прям просят. Единственное предостережение бывает, вот есть доноры, которые за деньги сдают, уже привыкают, у него потребность отдавать кровь. Вот здесь, может быть, остановиться, чтобы продажи не занимались, потому что, ну, есть вероучение, говорят, что душа в крови, хотя там написано про животных. Вот. Поэтому, чтобы вот сдачу крови не ставить на коммерческую основу. А где по потребности для спасения человека, это приемлемо. Но у свидетелей Иеговы там своя интерпретация, объяснение.
Знаю хорошо одного брата. Он неоднократно сдавал кровь и стал донором. Вот. Ну и все это говорю. Я вот это беру, значит, отгулы с работы. И вот на библейские курсы пойду, то на благовестие. Вроде как для таких добрых целей. Братья, но ему занесли гепатит А. Ему уже дважды над ним совершали молитву. Это почти что вот у него состояние как спидовое такое. Вот. То есть ходит как тень, бледный, вот, и все проще. Но сейчас дело пошло на поправку. Вот, после того, как второй раз уже совершали молитву об исцелении, дело пошло на поправку. А в общем результат был вот такой. Он говорит, я понял, что я поступал очень плохо, говорит. Так что нам надо быть очень аккуратным. Я тоже думаю, если кому-то нашим близким, родным, вот, сестра, брат там, или еще кто-то, в этом есть необходимость, Христос за нас пролил свою кровь. Если мы свою отдали для пользы греха, в этом я, например, не вижу. Но вот так просто отдавать ее вот, за деньги, там, я думаю, что этого нам делать нельзя. Значит, мне лично написали письмо. Такое, ну, это не, больше, чем записочка, вернее, много написано. Но так как, значит, дано право мне его и не читать, я просто кое-что перескажу вот с этой записки. Значит, такой вопрос, что в одно объединение, но это юг, значит, с вашего объединения уезжают семьи, уезжают члены церкви, и не всегда здоровые выезжают. Значит, переезжает в другое объединение. Значит, ну тут я указывается фамилия брата, который их принимает. Я думаю, что с этим братом я буду иметь встречу, и, наверное, очень скоро мы этот вопрос обсудим. Их в этом крае принимают, ваших членов церкви, без особого исследования, как они уехали, что они уехали. Вот, и вроде так по записке понятно, что их туда переманивают. То есть авторы этой записки, так смысл здесь такой излагает, что их туда зазывают. Вот. И зазывают способных людей. Там и так много своих, а еще туда зазывают с вашего. И это объединяется, ваше объединение. Если это так, то это плохо. Если их переманивают, зазывают туда и все прочее. Хотя я думаю, что это не так. Я знаю этого брата и знаю там обстановку. Думаю, что это не так. Вообще сейчас в государстве, братья, вот тут недавно наш правитель выступал, значит, с такой речью. Ну, я случайно слышал в машине, по-моему, я ехал, приемник включил. Значит, он говорит, у него было совещание, он тут на Дальний Восток ездил, и он выступил с речью «Остановить поток беженцев на юг». Потому что сейчас вот ваш Урал, потом Таймыр, Дальний Восток весь просто сбегает. Люди собираются семьями и уезжают на юг, скупают там дома, условия для жизни там создают себе хорошие и уезжают. И в будущем это ждет, последствия будут очень горестные. Он говорит, просто сейчас приложить все силы, чтобы поток беженцев приостановить, создать самые хорошие условия, только чтобы люди не убегали с этих мест. Может быть, и наши братья впадают под это искушение. Вот. Сбегают на более устроенное место, тепленькое и так далее. Таких я знаю лично. В этом же крае, вот о чем идет речь, вот я встретил брата. Встретил брата с наших краев. Вот, встретил его там со своей семьей. И он там попал в больницу с инсультом, а он сам служитель. Я пошел его навестить. А он говорит, а я сюда переезжаю. Ну, у него, слава богу, что инсульт такой, знаете, микроинсульт. Речь полностью не отменилась, но хотя говорит уже так. Вовремя мы там процедурки сделали. Я говорю, а как ты сюда уезжаешь? Ну, я вот, говорит, решил сюда переехать. Мне тут климат. И моей жене климат. Вот. А там у меня вот эти проблемы, вот эти. По здоровью мы сюда решили переехать. Он в возрасте чуть постарше меня. Вот мы так вот решили. Я говорю, ну ты смотри, ты не успел сюда переехать, еще дом не купил, а ты уже в больницу попал. Он говорит, да, надо, говорит, подумать. Но, братья, это не только ваш край касается, этот касается и наш край. И не потому, что его туда зазвали. Вот. Но приглянулось там ему местечко потеплее. Так что такая волна пошла не в Германию, но куда-нибудь. Вот. Кому поближе, кто от Псе, кому поближе к Краснодару, вот. И так далее. Ну, я вот так ответил на этот вопрос, а проблему я понял, и я брату хочу сказать, кто это написал, я буду беседовать с ответственным там служителем по этому вопросу. Если это так, то, конечно, ну, будем что-то думать, чтобы переманивания не было людей, уговаривания и так далее. Вот. Братья, значит, обстановка в братстве. Конечно, как сказать... Вообще, в Совете Церквей, слава Богу, хотя есть вопросы, которые требуют еще определенного вот, разрешения. С периода, с этого периода для нас, хоть мы и понимали, что он подойдет, но сложный период, с момента ухода Геннадия Константиновича в вечность, вот, мы столкнулись, конечно, с вопросами, которые нам решать раньше не приходилось. Решал Геннадий Константинович, там опытные братья как-то решали. Ну, и у Геннадия Константиновича есть определенный свой круг, это же и доступ там в издательство, к лаборатории, все проще, допустим, куда вход был, ну, кому-то ограничен в каких-то вопросах. И поэтому, конечно, вот определенные сложности были, как это все теперь упорядочить. То есть братья избрали ответственных, вот, не во всех вопросах ответственные братья были в курсе, и надо было что-то вот вникать, вот, изучать какие-то вопросы и так далее. Ну, так, слава Богу, эти вопросы решаются. Вот. И даже после вот, Геннадия Константиновича, он, кстати, ну, это на мой взгляд, братья, это моя оценка, вот, я считаю, что он болел очень серьезно. Болезнь у него была продолжительной, и она ему сильно мешала осуществить его планы. У него были планы, и планы у него были грандиозные, похоже. потому что он там выдвигал такие интересные предложения в Совете Церквей, вот, как организация комитета стратегического планирования, вот, с таким обращением в массы народа и так далее. Мы над этим обращением думали, это его идеи были, но болезнь ему сильно мешала. Это мы видели, вот, и он проявлял определенную немощь. Вот, но работу он хотел так вот двигать хорошо. Но он отошел в вечность, и мы встали перед вопросом: братья, а как нам дальше совершать служение? Ну, совещания Совета Церкви, они шли мирным чередом. Вот мы могли спокойно в течение, там, допустим, 2 дней, ну, так у нас обычно братское совещание проходит, а с узким кругом 3 дней, обсуждать вопросы. Все совещания у нас проходили очень насыщенные, вопросов было много, мы их обсуждали хорошо, братья. Вот могли обсуждать проблемы в нашем братстве, видеть вопросы, которые требуют какого-то серьезного изучения или, скажем, серьезной проработки вопросы. Вот. Ну, допустим, один, я все, может быть, не смогу рассказать, один из вопросов. Братья, у нас, с одной стороны, неплохо развито дело благовестия, а с другой стороны, ну, хромает у нас. Ну, например, как? У нас долгое время был и Алексей Яковлевич ответственный за наше братство. Вот, и он осуществлял руководство, как бы сказать, отделом, который, в принципе, просто назывался отдел благовестия. Он был ответственным за братство по благовестию. Но у Алексея Яковлевича своя специфика. Он бывал на библейских курсах. Он сам по своему складу миссионер. Он любил посещать. Это не отнять от него. И малые точки миссионерские. Он бывал на многих конференциях и так далее. Но организовать общее дело, допустим, там проведение конференции, там братьев подключить, вот, проработать какую-то программу, это ему было сложновато. На Совете Церкви подключили Евгения Никифоровича, который стал тоже на равных правах, чтобы они совместно могли совершать служение. Были приняты решения, это еще при Геннадии Константиновиче. Но у Евгения Никифоровича своя специфика. Вы ее хорошо знаете, скоро снова вы столкнетесь с благовестием Евгения Никифоровича. Это человек, отданный на это служение, он весь в нем. Вот, и у него профиль тоже, братья, как бы сказать, своеобразный. И не все могут так, как Евгений Никифорович. И я сам по себе тоже немножко благовестник, вот, и часто участвовал в евангелизационных каких-то вот наших служениях, но мне сложновато с Евгением Никифоровичем. Допустим, когда он так энергично проповедует, а потом говорит, сейчас еще Геннадий скажет призыв. Значит, а у меня такого призыва нету, братья, как у Евгения Никифоровича. Я просто не смогу, даже если я захочу, у меня просто не получится. Вот. И поэтому мне приходится из себя иногда выдавливать как-то вот. Это сложно. Я думаю, мне немножко подальше лучше. У меня свой стиль и так далее. То есть не все могут, как Евгений Никифорович. Ему надо сцена где-то, клуб, место такое, аппаратуру подключить. У него группа слажена. У него хорошо получается. И благословил Господь. Но в другом вопросе, скажем... Ну, Евгений Никифорович совершать служение не может. Ему трудно понять там наших там ненцев или еще кого-нибудь, папуасов этих всех, за которых некоторые так говорят, братья, гоняйтесь там за одним, вот, средства там тысячи на одного братья. А с другой стороны, Писание говорит, да, во всех народах должно проповедоваться Евангелие. Представители Царства Божия, я так полагаю, должны быть абсолютно со всех народов. Поэтому Бог так побуждает. Нельзя ни то, ни другое уничижать. То есть у нас, братья, вот, как бы сказать, такое специфическое благовестие было, и вдруг Алексей Яковлевич не стал, Евгений Никифорович один остался. И у нас начался, вот, как бы сказать, в этом плане больше благовестия развиваться. Да? Мы видели, что это где-то не совсем хорошо. На совещании Совета Церкви решили уже, значит, если уж у нас должен быть отдел, то это должен быть отделом. Пускай он будет во главе с Евгением Никифоровичем, но это должен быть отдел, и многостороннее благовестие должно развиваться. И пробиблиотечное. Не забыть, Евгений Никифорович не знает, что это такое, вот, допустим, вот, или «Из дома в дом», «Книгоноши», ему тоже это не знакомо, но эти тоже благовестия отнимать нельзя, и они иногда, бывает, больше приносят пользу, чем вот такое обширное массовое благовестие, чтобы все было на своем месте. Поэтому на Совете Церкви было принято решение, избрали ответственных людей. Саша Куремин туда вошел, в этот круг, значит, Николай Петрович Золотухин, потому что он знает очень многие миссионерские точки, обстановку там знает, ну, ряд братьев избрали, попросили, чтобы они в ближайшее время организовали вот хороший отдел с приглашенными братьями, разработали программу благовестия на годы с проведением конференции будущей, вот, чтобы мы могли обсудить и недостатки наших конференций, кое-на что мы указали им, вот, чтобы они это все проработали, к январю месяцу уже нам представили готовый план вот, будущей работы. Кстати, хочу сказать, они недавно встречались, мы там побывали на этой встрече вот, с Николаем Степановичем, Вот вместе с ними могли участвовать вот, в обсуждении этих вопросов из-за миссионеров и все прочее. Но там вопросов много возникало. Братья, есть хорошие предложения, но пока это все только в работе, братья, в работе. Я думаю, что это хорошая сторона вот, в братстве, что у нас это дело вот, развивается. Все отделы, братья, у нас работают так же. Вот, и мы намерены, чтобы они улучшали свою работу, улучшали. Вот. И братья у нас ответственные, которые занимаются, и в издательстве. Иван Петрович у нас сейчас избранный, ответственный за все братство по издательству. Христианин, он туда доступ имеет, значит, сейчас мы так поручили ему, чтобы вся литература была под его полностью контролем. Ну, во всяком случае, это вестник истины. У нас, братья, ну, я, на мой взгляд, несколько сбоев произошло, и вы где-то нас простите, потому что мы укор в свой адрес уже чувствовали по вестнику истины, потому что у нас основной редактор был, это Геннадий Константинович, вестника истины. То есть, его было последнее слово, и мы, в принципе, туда никогда не вникали. Он был и основатель этого журнала, и главный редактор, и все выходило после его, как бы сказать, заключительного слова. Ну, а сестры занимались там этой работой, подготавливали материал и так далее. Но когда Геннадия Константиновича не стало, у нас появился маленький пробел, братья, потому что сестры уже шли по накатанной дорожке, у них там все отработано и отлажено, и там, в принципе, материал у них там рассчитан на месяцы вперед, уже и собран материал и так далее. Но мы сделали где-то, братья, небольшие ошибочки. Вот мы затронули какие-то вопросы, которые, значит, ну, большую полемику вызвали. То мы там Проханова немножко зацепили, то мы там Куксенко осудили вот, в нашем журнале. Хотя мы так рассуждали, это еще с Геннадием Константиновичем, что вестник истины, он не должен быть журналом, который затрагивает этих личностей. Это чисто духовно-назидательный журнал. Ну, мы эти вопросы так вот затронули где-то, и у нас получился, на мой взгляд, братья, сбой. Ну, может быть, и у других братьев, потому что сразу же вызвалась полемика. Как только эта статья вышла, ну, это больше связано, вот, допустим, с уроками истории, там, проскочили вот эти моменты, там, брат Павел написал статью, вернее, это его проповедь, но она потом попала в статью, и коснулись, там он за Куксенко немножко пишет, а дочка Куксенко, она написала опровержение на это, и написала публично в журнале, и это все опубликовали и размножили в народе. То есть, и нас теперь укоряют, что ж вы так говорите, а вот что пишет дочь, совсем по-другому. То есть, нас вызвали на полемику, теперь мы должны опровержение писать им, да они тоже там неправду пишут. И вот нас вызвали на такую, знаете, вот сейчас вот полемику в разговорах. Это наша ошибка. Геннадий Константинович так не учил нас, чтобы нам затрагивать. Да, мы осуждаем действия там Куксенко, допустим, братья хорошо знают старше, как это все происходило. Но нам в нашем духовном журнале этого делать не должно. Можно выпустить какой-то другой материал исторический, где можно поместить такие фрагменты, но никак не в журнале. Мы это сделали ошибки. Мы с рядов услышали в наш адрес. Вот отзывы такие не очень одобрительные. Но, братья, это такой вот переломный момент, что нам очень сложно. Вот и братья еще мы избирали только, кто будет контролировать журнал, и как это. Все, то есть для нас это было все немножко новое, братья. И вы нас простите, где есть такие вот у нас недочеты. Вот сейчас уже более пристально начал работать Иван Петрович. Но надо учитывать, что ему 70 лет. Вот. Ему тоже очень все нелегко. Но у него есть призвание к этому. Я рад, что он за это взялся. Вот, и сейчас подходит уже более строго к этому. И мы так вот решили, что сейчас ничто не должно так до минимума сводить какие-то ошибочки. Вот, или неточности. Или ненужные вещи. Вот, то есть вот такой период, братья, немножко для нас сложноватый, потому что мы этим путем не ходили еще, для нас некоторые вещи оказались новыми, но благодать Господа с нами, мы это видим, вот, и, в общем-то, в основном вопросы у нас решаются так и недодушно, за исключением вот этих маленьких так нюансиков, вот. Какие сейчас переживания, какие трудности есть, братья? Вот у вас сегодня погибли люди, или один человек погиб. У нас совсем недавно по центру России был праздник МХО. Был праздник МХО, и брат один, который работал в МХО, пресвитер и регин в прошлом, это пресвитер Казанской церкви Николай Сергеевич Манюхин. Кто знает, он ехал с этой конференции и погиб. Вот погиб он один, у него была жена рядом сидела, там брат-служитель был Павел Бяков, он сам сумгаит, ехали вместе, въехали в ночь, и его ослепила машина, А дорога там ремонтировалась. Обозначение ремонтных частей дороги у нас всегда очень плохое. И он в последний момент только заметил, что там ограждения, знаете, вот такие блоки пластмассовые, красные и белые. И они показывали сужение дороги. И он это не заметил и в них врезался. То есть он ехал по своей полосе. Его бросил, он сразу же машинально руль-то крутанул на полосу встречного движения. Ну, там, где этих блоков нету. А там джип шел. Произошло лобовое столкновение. Он уже от него выворачивал и ударил, как джип его ударил как раз в эту сторону, где он сидел. То есть он уже выворачивал на свою полосу. Он этого не заметил. Ну и зрение уже слабовато ему, 69 лет, почти 70 лет. Вот. И он погиб. Внешне сначала было все нормально, но у него были отбиты внутренности. Он умер в больнице, братья. То есть нам надо быть очень аккуратными, братья, очень сильно молиться, чтобы Господь нас сохранил. У нас гибнут люди. Значит, погиб брат у нас молодой в Магадане, погиб брат Максим, он сам с Белгородской области, из-под Белгорода. Если я не ошибаюсь, он живет там 6 лет, он женился, вот, взял сестру, она его постарше, я не знаю ее, слышал доброе свидетельство очень, у них родился ребеночек один, вот, слышал очень доброе свидетельство за его служение, где он нес служение, от людей неверующих. Погиб он при обстоятельствах, которые сейчас выясняются. До конца еще нам все не ясно. То есть он ехал в машине. Это машина скорая помощь. Похоже, машина большая, не вот наш УАЗик или там РАФ или Форд. Похоже, какая-то большая, потому что там было людей, кто говорит 8, кто говорит 15, вот такие вот пока неточные сведения, но вроде как небольшой коллектив ехал, и кого-то они еще подбирали по дороге. Но почему неточные сведения? Потому что все погибли, свидетелей нету. Они упали в обрыв. Как они там оказались, трудно сказать. Вот этот вопрос сейчас выясняется. Но там был мороз. Если я не ошибаюсь, градусов 15 уже, лед уже был на воде, и они упали в обрыв 30-метровой высоты, и, по-моему, около 6 метров глубины воды там было, вот, они ушли под воду. Водитель погиб сразу же, у него травма, черепная мозговая травма, в общем, в области затылка, так я понял. Он погиб сразу же от удара. Но люди некоторые, которых нашли в машине, никто из них физически не пострадал. То есть они просто захлебнулись и от переохлаждения умерли. То есть травм не обнаружено. Максима в машине не было. Его нашли через двое или через трое суток. Там и водолазы спускались, и воду как-то там откачивали с этого карьера. Его нашли. Он был вне машины. Значит, на нем не обнаружено никаких телесных повреждений, то есть он не пострадал, просто он утонул. Так вот надо полагать. Ну, есть там предположение, что это подстроено, потому что вроде как большую сумму денег там кто-то вез и все прочее. Но это так, знаете, только разговоры. Но все равно вопрос возникает, как они туда попали. Этот котлован, этот карьер, значит, недалеко от дороги, но это надо туда заехать. Вот, поэтому подробности, может быть, еще потом скажут, когда там уже закончится следствие, или кто там будет вникать в этот вопрос. Но, братья, вот Бог попустил, конечно, он сам не был за рулем. Нам надо усиленно молиться. Я как это рассуждаю, братья? Вот апостол Павел о себе говорит, я был многократно при смерти. Мы знаем несколько случаев, что он был при смерти, несколько. Например, он говорит, я боролся со зверями в Ефесе, так что не оставалось даже надежды на жизнь. Мы сами в себе имели приговор к смерти, такие обстоятельства были. Или он пишет, я 3 раза терпел кораблекрушение, в Деяниях святых апостолов, 28 глава, да. Не было, так как не оставалось никакой надежды на жизнь, Писание говорит. То есть апостолы были в таких обстоятельствах, ну кто-то же Египет, похоже, так, братья, мы подвергаемся этим опасностям. И он говорит, в опасностях на реках, в опасностях на море, в опасностях от иноплеменников и так далее. То есть наши миссионеры, да и мы с вами, братья, постоянно окружены опасностью. И нам надо бодрствовать, молиться друг за друга. Раз мы в зоне, значит, стратегической зоне, Вот, а наша брань не против крови и плоти, а против мироправителей, против духов злобы поднебесных. Они ведут с нами брань. И нам надо себя обезопасить, братья, молитвами, поддержкой друг друга и где-то себя предохранять. Братья, я думаю, наверное, я затянул уже, да? Вот. Ладно, это целое уже, может быть, мы тогда завтра коснемся этого вопроса. Это тоже относится к нашим домам, как мы должны сохранять наши семьи. Ну, а в основном, братья, все отделы у нас работают, издательский отдел работает, планируется печатание духовной литературы, выпуск сборников еще. Так, слава Богу.
Ну, еще за одного миссионера не сказали. Это... Да, где-то неделю-полторы назад в Восточном Казахстане тоже погиб миссионер. Переехали они в село Георгиевка. 30 лет ему, трое детей осталось. Был на заготовке дров, и с высокого дерева отвалился сучок сухая веткой прямо в голову. Ну и тоже смерть наступила, не приходя в сознание. Это такой вот, как несчастный случай. Так, в лесу произошло. Вот это вот последние, самые свежие новости вот в братстве.
Мне лично задают вопрос. Если вы говорите, что служитель, пресвитер должен больше изучать слово, то означает ли это, что он обязан, пусть не всегда, но в большей степени должен участвовать словом в собрании? Пресвитер должен быть учителен, и он должен участвовать в Слове Господнем. И желательно, чтобы пресвитера хорошо готовились. Но это не означает, что он должен всегда участвовать в собрании. Почему, братья? Во-первых, мы даем всегда возможность не только пресвитерам, а просто братьям-проповедникам и начинающим проповедникам проповедовать и учиться. Не учить, а говорить слово, может быть, назидание, вот, или слово, которое вот им... как бы как маленькое откровение открылось в той или другой степени. И они об этом говорят, но без права учить. Поэтому мы этим пользуемся. Но, братья, пресвитера, ведь они не только проповедуют. Побеседовать с человеком – это большое служение. И чтобы с ним побеседовать, надо хорошо знать слово. Как его наставить, где его утешить, где его ободрить, а где его обличить, где его к порядку призвать. Для этого надо слово, его надо изучать для этого. И поэтому в обязанность пресвитера как раз и входит. Может быть, это основное вот слово после проповеди. Это беседа. И я думаю, что, как правило, служители этим озабочены и озадачены. И в этом служении очень активно участвуют. Мы много беседуем. Есть братья, не служители. Они лучше брата, служители могут сказать слово. Вот. Но это не значит, что они лучше его понимают. Это не значит, что они больше благодати имеют. Просто у них есть способность. Может быть, они потом и будут служителями. А пресвитер может быть не такой красноречивый, но он имеет глубинное познание Слова Божьего. Он знает, как с душами побеседовать. У него пасторские качества есть. И это очень хорошо. Вот. Поэтому, если где-то служитель может быть не такой хороший оратор, пресвитер, и он дает возможность проповедовать братьям, которые хорошо проповедуют, а он беседует с душами, и в церкви, и по домам посещает, с вопросами к нему подходит. Это пастырское служение. Но для этого ему тоже надо хорошо знать Святое Писание. Поэтому я считаю, что нам надо вникать в Писание, изучать его, исследовать, уяснять и так далее. И, в общем-то, наши все и пресвитерские конференции, и наши общения, и братские общения, и библейские курсы, они этому содействуют. Второй вопрос. Обвинение на пресвитера принимаю при свидетелях. Каких свидетелях? Греха. Вот. Пресвитера или диалога с пресвитером. Братья, и так можно понимать. Но в первую очередь, думаю, да, если служитель поступил неправильно. Но так как и так можно этот текст понимать, то и так надо к нему и относиться. И в тех, и других случаях. Наговоры не надо принимать на служителя. Если человек наговаривает, пожалуйста, вот что ты хочешь сказать. Это даже нам, братья, будет полезно, и тем людям, которые это любят делать. Обвинять безосновательно, а потом еще говорить. Только не говорите, что это я вам сказал. Вот и нас связывать. Надо отучать людей от этой, от такой практики. Вот. И пускай они тогда, вот, если они обвиняют, пускай будут смелыми. Пойдем к служителю, давайте сейчас будем выяснять эти вопросы. Да еще позовем двоих-троих, чтобы ты вот при всех могла обвинять. И говори в лицо. А если не можешь, тогда не надо говорить, не распространяй худую молву. И так далее. Я, братья, так практиковал в своей жизни. И знаете, помогает. Так лучше. Ну, может быть, братья еще дополнит вот этот вопрос своим ответом.
Я думаю, хорошо сказано так. Еще один вопрос. Поясните, как можно приветствовать члена церкви, отлученного, поставленного на замечание, рукою или словесно? 1 Петра, 5 глава, 14 стих. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». Братья, чтобы в общем наше приветствие с членами церкви, чтобы нам не утерять приветствие святым лобзанием. Потому что на Западе это входит сильно, вообще так уже где-то и в нашей церкви входит. Просто приветствие за руку. Правильно, приветствие – это святым лобзанием. Другое дело, как поступать с отлученным или поставленным на замечание. Ну, думаю так, что тот, который на замечание, ему можно подать руку, но не святым лобзанием руку можно подать. Потому что так написано, что считать его за брата. Все-таки, чтобы устыдить его, иметь на замечание, но не считать за врага, а за брата. Он остается нашим братом по вере. С отлученными, братья, тоже есть разность, как бы разное состояние у отлученных. Есть отлученный, поносит, бесчинно себя ведет, такому-то и руку даже не подать. Ну, а когда он уже кается, где-то смиряется, но пока еще на отлучение, подать для приветствия руку ему, я думаю, что это допустимо.
Таких вопросов задают немало. Например, сестра говорит, муж неверующий, вот, если узнает, что я даю в церковь, будет скандал. Вот. Бабушка говорит, вот с пенсии отдаю, если узнают там родственники, будет неприятность. Как поступить? Значит, братья, я думаю, что в этих вопросах мы должны быть честными и твердыми. В этом вопросе должны быть честными и твердыми. И все станет на свое место. Я сестре говорю, у тебя муж пьет? Пьет. А какое он имеет право с общего бюджета пить, когда ты против? Вот так и скажи. Ты пользуешься нашей общей кассой на то, на что я против и никак не могу тебя благословить? Так вот знай, я хожу в церковь и церковь люблю. Вот с этого бюджета вот эта часть будет туда идти. И все. Вот так поставь и посмотришь, будет все нормально. И вы знаете, помогает, братья. И жене тоже. Сестра дорогая, жена моя любимая, вот. У тебя есть денежки, вот какая-то часть, допустим, есть, распоряжайся на свое усмотрение. А вот этой частью буду распоряжаться я, давай. Вот небольшая часть, в церковь, на благотворительность, куда я нахожу нужным. Да и все, братья. Какую-то часть отделите и скажите, на мое усмотрение, на благотворительность, тем более она у вас верующая. Я это употреблю для дела Божьего. А как Господь меня умудрит? Не имеем права на эти деньги посягать. Ни ты, ни я. Божья часть. Поставьте все на место, и немножко, может быть, недовольство проявит, а потом все станет на свое место, братья. Ну, я так полагаю. Вот. Потому что всю жизнь потом как-то изворачиваться, хитрить, оно всегда будет хуже. Один раз поставишь прямо конкретно, и сработает в будущем, хорошо будет.
Я хотел спросить о подарках, не которые дается в этом, среди верующих, да? Сейчас в наше время, куда ни пойди, везде требуют подарки. То есть, или это может быть взяткой являться, да, или же это как вознаграждение, да. Например, то же самое в женской консультации, или же там в каких-то учреждениях без подарка могут просто не разговаривать. Как вообще к этому относиться и как правильно действовать?
К нам в Петербург приехала одна сестра. Она отлично закончила диплом, вот. В будущем она должна быть хорошим специалистом, зубным техником. Поступает в очень хороший университет у нас. Туда поступить сложно, но она сдала на отлично все экзамены. Вот. А потом ее вызвали в кабинет и сказали, это будет стоить 200 тысяч рублей, ваше поступление. Папа у ней тоже хороший техник, вот, зубной и врач, и все прочее. Может быть, у них такие деньги есть. Думаю, что они не бедные люди. Вот. И она говорит, что мне делать, Геннадий Сергеевич? Я говорю, поезжай домой и заканчивай свою учебу. Ни за что. Я говорю, а что, ты платить будешь? Нет. Я говорю, но если поступишь для того, без того, чтобы платить, поступай. Но только по-человечески не поступай. Молись, вот, ходи, ходатайствуй. А если собираешься платить, то поезжай лучше домой и не покупай себе это место. Пользы не будет. Она говорит, я думаю, что я поступлю без денег. Я говорю, ну тогда потрудись в этой области. Вот, а если не получится, мой тебе совет. Значит, братья, покупать дипломы, подобные веста, вещи делать нельзя. Хоть это хорошее место работы или еще что-нибудь, платить не надо, братья, это не наш путь. Бог поможет и без этого. Вот. Что касается какой-то гостиницы, дать какой-то подарок, братья, мне на этот вопрос трудно ответить. Тут надо поступать, наверное, по духу. Вот, за вами хорошо поухаживали в больнице, там, медсестра или еще что-нибудь там, и вы оставили там ей шоколадку или что-то такое-то, вам принесли, а вас оставили. Ну, вот я, допустим, сейчас лежал в больнице, я собрал все, что у меня было, раздал больным. Вот, ну, это тоже как подарок. Ну, без цели, там, мне никто ничего не давал, и в таком плане, и вот, и... Поэтому здесь уже надо поступать по духу, братья, в этом плане. Но покупать мы не должны ни оценки себе, ни дипломы, ни рабочие места. Это не наш путь. Ну, так я-то мыслю. Обращенный возраст 25 лет, заявила на водное крещение. У нее болезнь Дауна. Возможно ли крестить? Братья, для меня это вопрос сложный. Сложный вопрос. У меня опыта нету в этом вопросе, но я полагаю, я знаю вот некоторых даунов и даже слышал, что уже были случаи, что крестили вот, даунов. Есть дауны, которые могут соображать могут неплохо, они способны учиться и даже работать могут. Но диагноз никуда не денешь, у них типичное лицо дауна. Вот, и может быть есть отклонения определенные, но человек... Даун может быть очень серьезный. В этом еще его и проявление дауна. То есть он вообще ко всем вопросам серьезно относится, он не будет ни улыбаться, ни смеяться. Даже вас обличит, если вы улыбнетесь. Вот, ну, надо к этому тоже снисходить. И он очень серьезно может относиться и к вопросу спасения, и крови Христа. И, то есть он в этих вопросах разбирается. Вот, это не человек, который без ума, вот, не может рассуждать. И мне кажется, что это на мой взгляд, братья, я опыта не имею, боюсь сказать. У нас два дауна в церкви. Родились два, мальчик и девочка. Я вижу, как они развиваются. Мы совершали молитву. Развивается хорошо. Девочка даже не подумает, что даун. Вот. Я думаю, что в будущем она будет учиться и работать. И мальчик, похоже, так. Ну, у него есть заметное отставание, но типичное лицо дауна. Вот. Когда подрастут, мы посмотрим. Это будет уже мой опыт. Братья, а сейчас я так только предполагаю, так думаю, что если он способен разбираться в вопросах спасения, вот способен просить прощения, каяться, способен воспринимать Евангелие как божественную весть, способен воспринимать Христа как личного спасителя, способен воспринимать кровь спасителя и жертвенного акта, я думаю, что в исключительных случаях можно допустить до крещения. Но я боюсь так утверждать, братья. Я так думаю, что, может быть, можно вот в этом вопросе. Но у кого-то, может быть, из братьев другой опыт есть. Вот вы скажите.
У нас в нашей практике, наверное, такого не было. Да? Ну, мы родители как утешаем, что спасение дает Господь, да? И Бог, раз так, такими их сотворил, то у Господа и своя оценка, и свой подход к таким. Так обычно утешаем родителей.
Можно мне один пример привести? Про Дауна, члена церкви. Значит, я лично его не знаю, но это рассказывали братья. Вот, в одной церкви организовали американцы одну церковь, и там был даун, его тоже покрестили. И этот уехал, пастор, значит, американец, и все развалилось, а туда приехали наши братья, и они нашли этого дауна. Он уже член церкви. И говорит, мы удивились, все телефоны, все адреса, все имена, всех братьев, всех знает наизусть. Он нам всех нашел, всех показал, говорит, все рассказал, все телефоны на память. Да, он член церкви. Говорит, ну, в общем-то, говорит, хороший человек, говорит. Его приняли в члены церкви.